Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 562-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. В пятницу Святая Церковь совершала празднование памяти преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России чудотворца. Открывает наш сегодняшний час проповедь на эту церковную память насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика. Затем в эфир выйдет очередная часть из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского. 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, мы вспоминали 90-летие со дня рождения преснопамятного митрополита Петерима Нечаева, Волоколамского и Юрьевского, бывшего председателем издательского отдела Московской патриархии. Сегодня, в память владыки, мы начинаем публикацию в эфире нашей программы его избранных проповедей, слов и бесед. Начать этот цикл мне хотелось бы словом владыки о сочетании божественной и человеческой воли и о том, как православному христианину относиться к промыслу Божию. Нашу программу открывает слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память преподобного Серафима Саровского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Преподобный Серафим Саровский, память которого мы совершаем, является удивительным, воистину святым, который жил во времена достаточно близкие к нам в конце 18-го, начало 19-го столетия. Время, которое характеризуется для России крайним упадком веры, благочестия, еще называется эпохой просвещения, когда западные обычаи и западная культура активно вытесняли те благочестивые традиции, обычаи, которые были присущи России на протяжении многих уже веков. Тот привычный уклад жизни, который воспринимает наше российское государство, наш русский народ, высмеивались, обсуждались, над ними насмехались в столичных кругах. И вот как раз именно в это критическое время для России, для нашего общества, в далеком Сарове воссиял этот удивительный светильник нашего Отечества, русской земли, светильник, к которому тянулись тысячи и тысячи людей, людей обездоленных, нищих, людей, принадлежавших и к высшему сословию. Все искали у этого человека помощи, различной благодатной помощи, исцеления от различных недугов, врачевания, утешения. И преподобный Серафим Саровский, несмотря на то, что его одолевало огромное количество, целой толпы посетителей, известно, что преподобный Серафим Саровский, когда начал свой подвиг старческого окормления, после того, как он выходил с божественной литургии и возвращался к себе в келью, его окружало более 2000 человек ежедневно. И каждого он принимал, каждого утешал и давал такие очень интересные дары. 2 сухарика черного или белого хлеба и ложечку вина. И вот от этих вот сухариков получали исцеление все, кто приходил к нему. Утешение все, кто обращался к нему за утешением. Почему преподобный Серафим снискал у русского народа такое уважение при жизни? Почему русский народ тянулся к нему? Потому что они ощущали в преподобном Серафиме живой сосуд Духа Святаго, носителем благодатной живой жизни во Христе Иисусе Господе наш. Но чтобы стать таким сосудом избранным, угодником, которого называла Божья Матерь любимичему, избранничему, преподобный Серафим Саровский прошел тяжелейший путь самоотречения, невероятной борьбы с духами злобы, пустынножительства, лишения всех удобств, привычных для человека, и глубочайшего уединения, и глубокого смирения. Его жизнь является прекрасным примером и наставлением для каждого из нас, особенно сегодня. Потому что сегодня мы живем в такое время, когда люди очень часто уклоняются либо налево, либо направо. Либо любят подвиг ради подвига, либо вообще игнорируют всякий подвиг в своей духовной жизни. И считают, что так можно жить и именовать себя христианами. И вот преподобный Серафим Саровский наглядно показал, что и тот, и другой путь являются крайностями, которые уводят от Христа. И путь, который ведет их ко Христу, это есть путь, тот, который протоптали все подвижники благочестия. Путь смиренного шествия за Христом и подражания Христу, Его образа жизни. Потому что сам Христос, Он и постился. Сам Господь постоянно в течение Своей жизни показывал пример бдения и молитвы, труда. И вот сам преподобный Серафим Саровский говорил, что человеку необходим физический труд и молитва для того, чтобы не впадать в уныние и в беспечность. Ибо лишение труда физического, оно легко ввергает человека в уныние и в печаль, и скорбь, и другие смертные грехи. И подвиг старчества, который преподобный Серафим нес, он не сам на себя возложил, является самосвятым, как очень часто мы встречаем в нашей земной жизни и в нашем окружении, когда люди сами на себя очень часто берут подвиг, давать другим советы, при этом не являя никакого примера христианской жизни в собственной жизни. И преподобный Серафим Саровский уже после того, как более 9 лет подвязался в строжайшем уединении и питался более 3 лет одной лишь с нитью, травой, больше ничем, он был призван Божьей Матерью на служение открыть свою келью и впускать всех нуждающихся в его советах и утешениях. Это было повеление самой Царицы Небесной. И вот преподобный Серафим Саровский, невзирая на все те немощи, особенно ту травму тяжелую, которую он получил после того, как на него напали разбойники и избили его до полусмерти. Известно, что преподобный Серафим Саровский постоянно хромал, и у него был горбик, он имел тяжесть немощи физические. Несмотря на это, преподобный Серафим Саровский, превозмогая все свои личные трудности и болезни, каждого принимал. Преподобного Серафима Саровского еще называют святым любви. Почему это так? Речь идет не вовсе не о той любви, которую часто говорят в обществе, которая не является любовью, а является не что иное, как убийством человеческой души. А речь идет о божественной любви как даре Божием, которая дается человеку за достижение бесстрастия. Преподобный Серафим очень часто встречал приходящих к нему словами: «Радуйся, Христос воскресе, радость моя». Это не была не просто лишь декламация слов, известных нам хорошо, а это было свидетельство того переживания встречи с воскресшим Господом, который он опытно сам переживал и имел. Был очень интересный такой случай, что однажды к нему пришла молодая девочка 16 лет, он долго с ней беседовал, наставлял, и один монах возмутился, говорит, и в своих помыслах, говорит, что это он там с какой-то девицей разговаривает. Преподобный Серафим прозрел его помыслы и сказал: «Я уже достиг состояния полной чистоты и бесстрастия, поэтому то, что ты думаешь, оно не присуще мне, у меня нет этого». И далее он сказал: «Бесстрастие и чистота достижимы для каждого человека, но при этом человек должен в своей жизни подвязаться, иметь огромную решимость встать на путь очищения своего сердца. Это очень путь нелегкий, дорогие отцы, братья и сестры. И Господь действительно все, что говорит нам в Евангелии, это слова непреложные и слова истины. Если Господь нам говорит: будьте совершенны, так как Отец мой совершен есть, то этот призыв не является лишь призывом или просто лозунгом несбывчивым. Нет ничего подобного. Господь нам подает обильную благодать Божию для того, чтобы мы стремились к этой чистоте, святости в своей жизни. Но эта чистота требует от человека огромного напряжения сил, воли, ума, чувств, решимости бороться с каждым грязным помыслом, с ненавистью, с враждою, злобу, пометозлобием и, конечно же, прежде всего, с эгоизмом. Преподобный Серафим неоднократно указывал на то, особенно в своей беседе знаменитой с Мотовиловым, что человеку необходимо служить любовью к окружающим его людям, ближним, то есть теми дарами, которые Господь подает каждому из нас. И в своей знаменитой беседе с Мотовиловым преподобный Серафим Саровский также указывает нам на то, что суть христианской жизни не заключается только лишь в конкретном действии каком-то, только лишь в хождении в храм, только молитве, только в каком-то конкретном деле. Нет. Преподобный Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни заключается в стяжании благодати Духа Святаго. Это стяжание, оно только лишь тогда возможно, когда человек, по словам преподобного Серафима Саровского, каждое дело совершает во славу Христа ради Господа. Молитва, пост, бдение, всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, говорит Серафим Саровский. Однако не в дело, не только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святаго Божия. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыни, И всякое Христа ради делаемое добро, дело суть, средство для стяжания Святаго Духа Божия. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое добро, дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не собирает со мною, тот расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце бояйся Бога и делай правду, приятен ему есть». Это очень важное замечание преподобного Серафима Саровского напоминает нам о том, что любой шаг нашей жизни, он должен совершаться прежде всего с молитвой к Богу, с просьбой о том, чтобы этот шаг и каждое наше действие имело благословение Божие, имело цену в очах Божьих. Преподобный Серафим Саровский чтится не только в России, но чтится он и в странах, там, где православие, в Греции, в Иерусалиме, во Святой Земле, вы везде фактически увидите его иконы. Это свидетельство о том, что жизнь преподобного Серафима Саровского является действительно великим мерилом для христианской жизни, для каждого православного христианина. То, что он совершает чудеса не только лишь в России и оказывает помощь, но и во многих православных странах, где призывают его помощь. Преподобный Серафим Саровский также известен своими удивительными пророческими предсказаниями о будущих судьбах России. Преподобный Серафим Саровский, обозревая падение нравов в русском обществе от начала XIX века, говорит про то, что люди русские не постятся, не соблюдают посты среду, пятницу, то великие бедствия обрушатся на народ русский. И действительно, еще при жизни преподобного Серафима Саровского пришлось пережить русскому народу бедствия, связанные с нашествием Наполеона, разорением Москвы и так далее. Но предсказывал Серафим Саровский еще больше бедствий. Он предсказывал революцию, предсказывал, что незадолго до явления в мир Антихриста, сына погибели, Россия вся будет залита кровью, и народ русский отступит от Христа. Он предсказывал также о своем грядущем прославлении, которое совершит его помазанник Божий, царь, государь, император Николай Александрович. И он также предсказывал о прославлении в лике святых этого царя, который прославит его. Он говорил: «Тот царь, который меня прославит, и я его прославлю». А преподобный Серафим Саровский и царская семья являются фактически первыми предстателями сейчас за русский народ. Они молятся за каждого из нас, кто прибегает к их всесильной помощи. И преподобный Серафим Саровский не только оказывает чудеса, но он и вразумляет многих людей в наше время. И это говорит нам о том, дорогие отцы, братья и сестры, что нам важно в наше время сейчас не ослабевать в подвиге, наоборот, более ревностно жить подвигом, молитвой, постом, творить, стараться добрые дела ради Христа, утешать, ободрять людей, стоять в вере, в истине. И призвать, конечно же, помощь угодника Божия, преподобного Серафима Саровского, возлюбленное чадо Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Аминь.
Это было слово игумена Симеона, насельника Троицы Сергиевой Лавры, в память преподобного Серафима Саровского. Напомню, в пятницу Святая Церковь совершила эту церковную память. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем вашему вниманию очередную часть из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Прошу положить бренные останки мои в Ивановском монастыре. 12 декабря 1904 года, почти ровно за 4 года до своей блаженной кончины, последовавшей 20 декабря 1908 года, батюшка направил 2 аналогичных письма. Одно митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию Ватковскому, другое – императору Николаю II, митрополиту. За последние месяцы моей жизни чувствую в себе недомогание и старческие болезни, и, приближаясь к концу земного моего поприща, я обращаюсь к вам, милостивейший мой архипастырь, с покорнейшей моей просьбой разрешить в случае моей смерти проводить меня в вечность и отпеть меня при вашем предстоятельстве в основанном женском Иоанновском монастыре, а тело мое погребсти под нижним храмом преподобного Иоанна Рыльского. Императору, ваше императорское величество, всемилостивейший монарх, чувствуя старческое недомогание и болезни и приближение конца земного моего поприща, я прошу всемилостивейшего вашего разрешения положить бренные останки мои в основанном мною в столице Петровой женском Ивановском монастыре на Петроградской стороне близ реки Карповки под Нижней Церковью. Так как через некоторое время пошли разговоры, что кронштадтцы будут принимать меры, чтобы тело великого пастыря было погребено в Кронштадте вместе его служения, отец Иоанн вынужден был вторично обратиться к митрополиту Антонию. 27 сентября 1907 года. Во внимание к слухам, что причт Кронштадтского собора городской голова и некоторые прихожане хотят обратиться к вашему высокопреосвященству с просьбой, чтобы по кончине моей тело мое погребено было в Кронштадте, а не в Ивановском монастыре в Петербурге, сим молю вас, владыка, повелеть исполнить мое завещание, похоронить кости мои в склепе Ивановского монастыря под церковью. Там место уже приготовлено. Прошу об этом, как строитель Божьей милостью Ивановского монастыря. На панихиды и литургии в Кронштадте прошу благословить Преосвященного Кирилла Смирнова и в Ивановский монастырь на литургию и отпевание вас самих. Добро пожаловать. Готовившийся к кончине, крайне недомогающий, протоиерей Иоанн Сергиев. Просьба весьма почитаемого пастыря Русской Православной Церкви была удовлетворена полностью. Ничего иного столь нужного, как о любви к Богу и к ближнему. В Святом Евангелии повествуется, что Господь наш Иисус Христос возвестил нам главные заповеди, когда законник вопросил его: «Учителю, какая заповедь больше есть в законе?» Господь ответил: «Возлюбишь Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всей мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюбивши искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Предельно кратко, но в этой краткости духовная глубина. По слову Спасителя, весь закон и пророцы, значит, все, что нам необходимо. И отец Иоанн, словно христианскую азбуку, напоминает нам эту истину. ничего иного столь нужного не нахожу писать тебе, как приучить себя и тебя затвердить христианскую азбуку о любви к Богу и к ближнему. Изучение и восприятие этой азбуки умом и сердцем и всем помышлением спасет меня и тебя и удостоит лицезрения Божие на небе. Это занятие всего лучше приготовит к смерти, которая не за горами, а за плечами, по пословице. В других письмах батюшка касается некоторых сторон тех же заповедей или тематики, тесно связанной с ними, а подчас идущей рядом. Сюда относятся размышления о принятии странника, наставления о милостыне бедным, о любви к врагам, о молитве за них. О страннике. Получив душевную благодарность от странника за оказанное ему внимание, отец Иоанн отвечает: «Ваши чувства благодарности удивляют меня. Ваша благодарность гораздо выше моего гостеприимства, за которое вы нас благодарите. Я оказал вам только должное гостеприимство, и мог ли я не оказать его моему земляку-страннику? Я был бы изверг человеческого рода, если бы не оказал вам гостеприимство, если бы я не принял вас как брата, как свою плоть и кровь. Богу, 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 в Троице славимому, воздайте благодарение, все доброе в нас и через нас творящему, а не мне, грешному и неключимому рабу его. Он – отец наш, он – кормилец наш, он – любовь наша, он – щедроты наши, он – не я. О милостыне, лучше бедным пошлю, эта дача сильнее, милостынею сам Бог одолжается. Об отношении к врагам. В ответ на просьбу духовной дочери помолиться, чтобы Господь дал силы поминать в молитве врагов и любить их наравне с друзьями, отец Иоанн говорит: «В вашем последнем письме мне нравится особенно та черта, что вы желаете и молите Бога любить врагов все равно, как друзей. Это чисто по-евангельски. Тут и мне урок, ибо я человек с немощами. Молись за врагов и желай им добра. Правда восторжествует. Бойся всего более озлобления на кого-либо». Сам батюшка был постоянным, светлым примером жертвенного служения людям. Можно вспомнить хотя бы создание в Кронштадте благотворительного учреждения «Дома трудолюбия», который содержал 5 мастерских на 300 человек бедных, бесплатную школу с ремесленными отделениями на 150 детей обоего пола, дневное пристанище на 75 детей моложе 7 лет, убежище для 15 сирот, лечебницу для приходящих, дешевую столовую и помещение для народных чтений на 400 человек. Будучи председателем Совета Андреевского приходского попечительства, заботами которого и стал действовать Дом трудолюбия, отец Иоанн, преодолевая недоброжелательство, писал: «В деле создания нового учреждения, кроме денег, требуется много любви к делу, энергии, жертвы свободным временем и полного забвения мелкого самолюбия».
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского прозвучит в ближайшем эфире программы «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, 8 января, на второй день праздника Рождества Христова, мы вспоминали 90-летие со дня рождения выдающегося церковного иерарха, архипастыря, с чьим именем связана целая эпоха в истории церкви новейшего периода, бывшего председателя издательского отдела Московской патриархии митрополита Пятирима Нечаева. Судьба владыки Пятирима тесно связана с судьбой московских духовных школ, основанного им церковно-археологического кабинета и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В рамках нашей программы сегодня мне хотелось бы открыть цикл бесед и проповедей, построенных на архивных записях митрополита Пятирима, с которыми, я считаю, будет очень интересно познакомиться всем слушателям нашей программы. И открыть этот цикл сегодня мне хотелось бы беседой владыки о сочетании божественной и человеческой воли в жизни православного христианина.
Сегодня я хочу говорить с вами тему чрезвычайно трудную, если у вас хватит терпения, а у меня способность. Тема эта центральная и в Библии, и в наших духовных книгах, и в богословии о сочетании воли Божией и нашей воли человеческой, промысла Божия и наших человеческих поступков. Я думаю, что каждый из вас знает по опыту жизни, насколько трудно бывает нам в жизни решать свои собственные человеческие задачи, проблемы, как нередко говорим мы, и где найти тот единственный и правильный путь, в котором наша человеческая воля и воля Божия действуют в согласии. Я уже сказал, что в Библии это центральная тема. Из наших отечественных русских богословов в XVIII веке один из подвижников, благочестивых епископов, святитель Иоанн Кабольский написал целую книгу, назвав ее «Илиотрофио», то есть «Подсолнечник». Избрав этот образ из окружающей нас жизни в качестве лучшего примера того, как должен вести себя человек. Илиотропион по-гречески подсолнечник. Подсолнечник всегда поворачивает свой цветок на солнце, проходя от утра до вечера путь за солнцем, который проходит это светило на небосвод. В XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов, один из вдохновенных богословов, имя которого мы свято почитаем как блаженного учителя духовной жизни. Да и каждый, кто бы задумывался об этих духовных вопросах, не может не размышлять о них. И многие-многие богословы писали и учили. Но я остановлюсь вот на только этих трех источниках Священных Писаний и Библии и приведу тех, кого я назвал, когда понадобится для моего объяснения. Ведь не будем греха таить, идя в церковь, для того, чтобы здесь найти себе и утешение, и поддержку, и прежде всего, конечно, и спросить у Бога очередную нам потребную милость, мы прежде всего утверждаемся в том, что это нам нужно, и этого мы хотим. И тогда, когда Господь исполняет просимое, мы очень склонны рассуждать о том, что так и должно было быть. А как же иначе? Я хотел, значит, нужно. Получил, значит, так и должно быть. А если не получил, то начинаем роптать на Господа Бога. И думать о том, что где-то что-то произошло не так. Или мы недостаточно усердно молились, или же Господь не внял нашим нуждам и нашим прошениям, и горькая обида закрадывается в душу. И, пожалуй, если мы будем честно думать, то большая часть наших душевных переживаний рождается именно от того, что не исполняются наши желания. И вот сейчас, именно в этот день, и взял я эту трудную для нас тему, по некоторым причинам. Мы только что с вами праздновали в честь Животворящего Креста Господа. И отец Протопресвитель, и отец Диакон, я говорили проповеди об этом. Затем мы сейчас вступаем в новый период чтения Священного Писания. И тот, кто дома читает Евангелие, тот должен и об этом подумать. Мы начинаем от воздвижения до поста читать Евангелие от Луки. Напомню, что от Пасхи до Троицы мы читаем Евангелие от Иоанна, от недели всех святых до воздвижения почти до сентября Евангелие от Матфея, а вот сейчас от воздвижения до поста будем очень долго читать повествование из Евангелия от Луки. А Лука-то как раз и очень подробно, более подробно, чем другие евангелисты, останавливает внимание на человеческом сердце, на человеческой душе, на человеческих свойствах, заботясь о том, чтобы этот урок был полезен для церкви во все времена. Ну, об этом немножко. И, наконец, почему именно сейчас? Да потому что мы сейчас молимся Царице Небесной. И всегда стоит в нашей памяти ее ответ на приветствие Архангела Гавриила. Благовещенский ответ Матери Божией. «Се раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». И вот сейчас уже после этого вступления, долгого, затянувшегося, попробуем говорить о самом существе. Что такое Бог? Сколько бы мы ни говорили, мы никогда ответа исчерпывающего на это не дадим. Но Господь – наш источник. Источник жизни. Источник всего существующего. Потому Господь Иисус Христос и сказал своим ученикам: когда молитесь, не будьте многоречивы, а просите просто. Отец Небесный, Отче, как жизнь человека идет от отца и матери, так и все наше бытие, наше здесь осязаемое и земное, и наше трудно представляемое будущее, вечное бытие, все имеет своим источником. Потому от Бога идет все, и к Богу все возвращается. И потому Господь сказал: никто из вас не может ни прибавить, ни убавить себе ни возраста, ни роста, ни даже им изменить цвет волоса. И прежде чем вы будете просить у Бога, помните, что Господь знает нужды ваши прежде прошения ваших. Итак, значит, первые условия жизнь, бытия, всех действий человечества состоит прежде всего в том сознании, что все, что совершается, совершается по воле Божией. Трудно это принять, но это так. Как же быть тогда, когда у нас есть свободная воля, когда Господь не ограничивает нас ни в мыслях, ни в поступках? Есть, конечно, внешние ограничения, когда слабый человек не может поднять большую тяжесть, когда больной не может стать здоровым, когда не хватает рассуждения, а требуется решить какие-то трудные задачи. Есть у человека ограничения, но нет у человека ограничений в мыслях, в помыслах. И вот тут-то и стоит пред нами, братья и сестры, наша первая и самая главная духовная задача. Пройдет немного времени, пройдет полгода, мы будем читать с вами молитву святому Евгению, где мы просим именно очистить, оградить наши мысли от праздномыслия. Даруй мне третье мое прегрешение и не осуждать брата моего. Какая категория грехов здесь и поступков наших, духовных, мысленных? Осуждаем мы в мыслях и согрешаем чаще всего. Мы вперед в мысли, а потом в действии. Дух праздности, уныния. Что это? Это тоже духовные наши. Итак, поэтому, братья и сестры, прежде всего, воля Божия в нас, и наше соответствие воле Божией должно решаться в глубине нашего духа, нашей души, наших помыслов, нашего сердца. Откроем Библию. Самые первые ее страницы. Праведные и блаженные наши праотцы Адам и Ева пребывают в раю сладости. Все окружает их по воле Божией совершенно. Ни в чем у них нет недостатка. Душа их чиста, беспорочна, и помыслов-то у них никаких нет. Они не знают, что такое грех. Нам трудно представить себе это состояние, но это было так. Это было совершенное творение Божие, но творение свободное и непрочное, нестойкое. И вот враг искуситель прежде всего смущает помысл, мысль человека. А правда ли, спрашивает он Еву, Бог запретил вам вкушать от дерева познания и добра и зла? И сказал, что вы умрете. То есть он посеял сомнения. И самое вот это библейское повествование говорит нам именно о том, что первое греховное движение мысли у человека зародилось тогда, когда он захотел сравнить, познать вперед мысли добро и зло. Разве ребенок сравнивает два приказания или порученного ему дела, которые дают ему мать или отец? Разве он сравнивает, пока он еще чист душой, кто он больше любит, отца или мать? Кто лучше, отец или мать? Он просто любит, он просто действует. И человек чистый дух не сравнивает. Он только знает, что есть хорошо, и не спрашивает, а что лучше, а что хуже. И вот потому весь опыт духовной жизни направлен на то, чтобы утвердить в человеке
цельность мысли, целомудрие. Не рассуждать. Вот это немножко лучше, это немножко хуже. Вот это мне нравится, это мне не нравится. И вот то, что святитель Игнатий Брянчанин называет самостью. То, что мы часть называем самолюбием, эгоизмом, утверждение самого себя. Не хочу утомлять вас. Я хочу, чтобы вы сами задумались об этом. Но вот когда пойдете домой, когда будете дома, или когда у вас будет досуг или желание, вот попробуйте различить ваши мысли и поступки. Где говорит вас голос неподкупной совести, который учит о пользе общей, о радости для всех, о самопожертвовании, о служении, или когда лукавый голос подсказывает вам, что этого хочу я, этого хочется мне, это будет полезнее и приятнее для меня. Вот это и есть начало нашего греховного разрушения внутреннего мира. И потому первый шаг, который делали все древние и новые предвестники от древнейших времен и до последних дней, и все послушники с этого начинали, и все подвижники этим заканчивали, они прежде всего старались преодолеть в себе вот это греховное «я», которое дробит человеческую мысль и человеческие действия, размельчает, разрушает наш человеческий состав. Простейшие, примитивные формы – это алчность, это гордость, это честолюбие, сребролюбие. Этих грехов всех не перечислить, их много. В более тонкой – это превозношение. А тут-то как раз и обратилось к Евангелию от Луки. Вспомните его притчу о мытаре и фарисее. Два человека вошли в церковь помолиться. И один из них стоял впереди и говорил: «Господи, благодарю Тебя за то, что я вот такой хороший, что я и пощусь, и жертву даю, и не такой, как вот тот, который там». Это более тонкое духовное и греховное состояние. А мытарь стоял в конце и только бил себя в грудь и с сокрушением говорил: «Боже, милостив будь мне грешен». Вспомним другой пример. На человека некого напали разбойники. И проходили мимо и гордый служитель храма, и проходили другие, считающиеся добродетельными людьми. И проходил некий человек, который, как обычно, враждебно даже относился к иудеям, к самарянину. Но он остановился, оказал помощь, омыл раны, протер их, на своем осле довез до гостиницы, заплатил деньги вперед и сказал: «Ухаживай за ним, а я, когда после своих дел пойду обратно, если что-нибудь не достанет из оставленных тебе денег, я тебе отдам, не бойся». Вот разные типы, разные состояния духа. И, конечно, и Господь, и апостол Луха, и все мы с вами на стороне и смиренного мытаря, и добродетельного самарянина. Это уже, как я уже сказал, более высокая духовная степень внутреннего самосознания. Есть еще одно очень опасное состояние, когда человек начинает вдруг уничижать себя и каяться в своих грехах, но с тайным, ядовитым сознанием, что он очень хороший. Мы это встречаем в жизни очень и очень часто. В быту это выглядит примерно так: «Да уж где мне, да мы уж грешны, уж куда там, да вот уж я такая, что там с меня взять, и резко». По более высокому духовному состоянию это действительно самоуничижение, и низкие поклоны, и притворное благочестие. Вот такого человека исправить очень и очень трудно. Я приведу вам пример, пользуясь тем, что мы сейчас говорим манере более свободной, который известен многим. Был мудрейший, как уже неоднократно я напоминал, митрополит московский Филарет. Жил он здесь, в Москве, на Троицком подворье, часто посещал лавру, был в большом духовном, высоком состоянии и духовную мудрость черпал от гробницы преподобного Сергия. И вот однажды он обращается к настоятелю стиха лаврского, видимо, с той мудрой мыслью, чтобы дать пример и урок многим, и нам в том числе. И говорит настоятель: «Покажи мне самого лучшего монаха». Тот добродетельный старец приглашает добродетельного смиренного монаха. Действительно, монах старый, пожилой уже, его очень почитали в скиту. И вот митрополит Филарет говорит: «Вот что, отец, садись, я буду снимать у тебя сапоги». Тот бухнул в ноги: «Да, владыка, да разве может, да где ж я греш, да как же это может быть? Да митрополит, да у меня, у простого монаха, будет сапоги снимать». Митрополит посмотрел на него строго и сказал: «Иди, плохой монах». Посмотрел в окно, видит, идет послушник, простец, недавно пришедший в стих. «Ну, представь сюда, приглашай. Садись, буду сапоги снимать. Благослови свой». Вот, вот настоящий монах, который слушает и не рассуждает. Ну, монахи из нас не все, да и монахи плохие, прямо скажу. Но смысл этой притчи, этого урока, который показал митрополит мудрый святитель Филарет и настоятель, и монах, состоит в том, что мы, когда молимся, даже когда все рассуждаем, мы спорим с Богом. Мы заставляем Господа Бога поступать по-нашему. Мы просим то, что нам нужно, забывая о том, что знает Господь нашу нужду прежде прошения нашего. И вот придем сейчас к тому священному, непревзойденному образу Царицы Небесной. Матерь Божия, юная дева, представьте себе ее состояние, когда является перед кистоти Гавриил и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Подумайте, какое должно быть высокое состояние души, чтобы не только узреть ангела святоносного, но и пережить это высокое именование. Радуйся, благодатна, Господь с тобой. Как здесь не возгордиться? Как здесь не подумать о том, что каких высот достиг человек, если ему такое обращение сделал? И ангел продолжает: «Не бойся, обрела ты благодать у Бога, и вот родишь сына, и он будет спасителем мира». И трепещет дева, и спрашивает только: «Как же может быть? Ведь я не могу родить, я не замужем». И ангел говорит ей: «Чудо свершится. Дух Святой, который все может, совершит это». И она смиренно склоняется и говорит: «Все раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Только что она была названа облагодатством. Только что она была названа той, которая получила от Бога особое избрание. И она склоняется в смиренном послушании. Да будет над ней воля Божия. Ни как, ни зачем, ни почему, ни что. Вот, братья и сестры, вот это и многие другие примеры пусть подтолкнут нашу мысль к тому, чтобы нам, в трудной нашей обычной, повседневной, сутулочной человеческой жизни, подумать о том, а можем ли мы сказать: «Вот мы, дети Божии, рабы Господни, и радоваться будем, когда над нами будет совершаться воля Божия». Желанное или нежеланное, трудное или легкое. И потому и в церковь приходя, мы прежде всего должны за порогом оставить все свои. Я не говорю желание и нужды, а настойчивость. Иной раз употреблю совсем нехорошее слово, но нарочное слово. Наглая настойчивость. Дай, Господи, Дай мне это необходимо. Я хочу, чтобы это было. Пусть, братья и сестры, этот образ Пресвятой Девы, образ Господа Иисуса Христа, который исполнил волю Отчию, которому трудно было идти на крест, он просил Гефсиманскую цену: «Отче, да мимо идет меня чаша сия, но пусть будет не так, как я хочу, а как ты». Вот и мы в нашей молитве прежде всего постараемся позаботиться о том, чтобы было как можно меньше нашей собственной самости, нашего эгоизма, нашей алчности, нашего «я», чтобы заботились мы прежде всего то, что служит в пользе другого, и больше прислушивались к тому тихому голосу совести, который всегда живет в нашем сердце и который звучит нам из слов церковной службы, и отражение его видимы в кротких ликах икон, которые постоянно перед нашими очами, и прежде всего в образе Матери Божией, Пречистие Преблагословенное Дева Мария, которое да поможет нам на этом трудном пути. Аминь.
Вы слушали беседу преснопамятного митрополита Петерима Нечаева, посвященную размышлению о сочетании божественной и человеческой воли в жизни православного христианина. Напомню, 8 января мы вспоминали 90-летнюю годовщину со дня рождения митрополита Петерима Нечаева. Подошел к концу 562-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи – Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у вас святых молитв.